Да. Пойдем дальше, да? Мы продолжаем дальше. Парша Толдот. Веирав Арец, Мильвадарав Рашон Ашер Ая Бейме Авраам, Веирах Ицхак Леви Мелех, Мелех Пуштим Герара. Да? И значит, что? Был голод, значит, голод, как это было во время Авраама. Да, и Ицхак, пожалуй, помните, да, был голод, и тогда Ицхак, и тогда Авраам, во время Авраама, и Авраам тогда спустился в Египет, это была вся история с женой Авраама, Сарой, да, что там и попала к этому, к фараону, и так далее, и потом вышла туда и все прочее. В принципе, потом была еще история с Авимелехом, да, помните, что Авимелех взял Сару тоже, Авимелех тоже взял Сару, и тогда была вся история, мы подробно разбирали, что там происходило. Да, здесь происходит нечто похожее, может быть, мы немножко еще некоторые моменты добавим к этому делу, поймем там что-нибудь, да. В всяком случае, был голод, и говорит он ему, и да, был голод, да, и который был в дни Авраама, и пошел Ицхак к Авимелеху, Мелех Плештим Герара, это земля Герар там, город Герар, да, и значит он там пошел туда, туда значит, Эрец Плештим, где-то сегодня Газа, наверное, я знаю, где это может быть, да, Эрец Плештим, и он, значит, да, почему туда спустился, Раши нам говорит, что это Толя Редет Мицраима, к Моше Реда Вибемерава, Марло Альтеред Мицраима, да, ну и... И да, потому что он, в принципе, хотел пойти в Египет, спуститься в Египет, как Авраам это сделал, но Творец ему сказал, нет, знаем почему, да, что поскольку он Алат Мима, что поскольку он был принесен в жертву, как бы принесен, был сделан жертвой, когда это, да, Алат Мима, она значит, не святость, а он не может выезжать за пределы Израиля. Ну, то, что будет Израилем потом. И это значит это, да? Ашерев, да? Ваирай лавашем, вайомар альтеред Мицраим. Здесь ему Творец говорит, ваирай лавашем, показался ему, открылся ему Творец и говорит ему, не спускайся в Египет. Шхон баарец ашер омар илейха. Значит, находись в этой земле, которую я говорю тебе. Кто здесь объясняет, что, в общем-то, шхон, да, кто здесь, кто-то здесь объясняет. Шхон, то есть находись в этой земле, мы это потом разберем, значит, что значит находись в этой земле. И гурба арыца, живи в этой земле, живи в этой земле, повторяет, в ей имха, и я буду с тобой, в вереха, килыха, лизареха, и тенет коля арацот, а элия, кимоти, ташваши, нижбати. В принципе, здесь Рамбан это дело объясняет, говорит, что это значит, здесь не просто так, вот эта вся история, которая записана здесь, да, то, что он оказался в Эрец Плештим, у Авимелеха, и там со всеми этими колодцами, мы все хотели подойти к этим колодцам, объяснить это что-то, да? И вся эта идея с колодцами, это, в общем-то, не так на первый взгляд непонятно, зачем все это написано. Зачем вся эта история здесь сказана. И объясняет он, кроме всего остального, Рамбан, что здесь есть намек на будущее. Что вот и когда впоследствии, намек на будущее, что еврейский народ, как мы говорили, Маасе Авот, Симан Либаним, да? Что все, что происходило там с отцами, в конце концов, каким-то образом отобразилось в истории еврейского народа. И здесь тоже имеется в виду, что впоследствии, что это как бы намек на то, что еврейский народ впоследствии окажется в Галуте. То есть он как бы здесь выходит в Галут в каком-то смысле. Да? Почему в Галут? Почему в Галут? Здесь он это объясняет вот именно таким образом. Как он сказал? Он, как здесь сказано? Он хотел поехать в Египет, потом, но пошел к Авимелеху, потому что нельзя. Почему нельзя? Потому что Творец ему сказал, не иди, не спускайся. Это одна причина. Да? А потом говорит ему, живи в этой земле. Что значит живи в этой земле? Зачем надо это сказать? Он же сказал же ему, не спускайся в Египет. Шхон, шхон барыца. Ему сказал шхон, шхон, то есть находись в этой земле. А потом говори, гур байрца, живи в этой земле. Гур это слово как гер, пришелец. Да? Лягур. Жить. Время, да, временное проживание. Да, как бы это гур, гур. То есть живи в этой земле, вы в земле Плештим. То есть он как бы ему сказал, что то, что ты будешь находиться сейчас у Плештим, это будет как галут. как будто бы ты чужой, как чужой ты там находишься. То есть как бы в галуте. Теперь, если бы он сам это сделал бы, то он сделал это по своему желанию, а тут ему Творец приказывает, как бы дает ему насильно, говорит ему насильно, живи здесь, и тогда здесь появляется идея галута. Да, что он как бы насильно вынужден оказаться в чужой земле, так оно и получается, и поэтому здесь везде, посредством просмотрим это, наверное, что здесь вся эта идея галута описывается вот именно здесь, галута будущего. Более того, Рамбан замечает, что это именно, о ком галуте говорится, именно галут Бавель, а не галут последний, который у нас. Про это здесь намекается, не будем сейчас это входить. То, и там, значит, продолжается вся эта история. И что, значит, Гур, живи в этой земле, в Аварахаха. Я тебя благословлю там. Я благословлю тебя. Благословлю тебя. Килухаули зарейха итанат коля рацута кель, аэль, да, что тебе и всем я дам, значит, эти земли, и твой, тебе, и, да, и потомству ему я дам эти земли, и кимоти это шваши, нишбатель Авраама виха, и установлю, значит, и исполню на тебе клятву, которую я обещал народу, отцу твоему Аврааму. Какую клятву, что дам тебе эту землю и тебе и твоему потомству. Да, и все, что там это было, то есть здесь он это установил это, да, эту клятву и броху дал ему, в конце концов, как мы тоже говорили, что это браха его, да? Это значит, то, что Авраам получил здесь броху, да, то, что Авраам получил здесь броху, и он, да, и то, что Авраам здесь получил броху, и он сам стал брахом, мы это в прошлый раз разбирали. Ну, пойдем дальше. И... וירבתי את זרחה כוכבי שמיים ונתתי את זרחה ואת כל הארצות הקל והתברכו בזרחה כל גאי הארץ ויובילישו твое потомство как это, как звезды небесные, да, и дам, ונתתי את זרחה, и дам потомству твоему все эти земли, которые, да, все эти земли и благословятся в Вид барху базареха кольгой арти. Будут благословиться в потомстве твоем все народы мира. Здесь интересно, да? Ну, во-первых, это я увеличу твое потомство как небо, как звезды неба. А мы, кажется, в субботу это учили.
В субботу мы говорили,
да? Да, да. Я немножко повторяю.
Чего больше ты сказали?
Я забыл. Для звезд. Да, да, да. Что больше? Здесь он ему обещает что? Что твое потомство, что твое потомство, я просто повторю тем, кто не слышал. Да, что твое потомство будет как звезды земли, да? А хорошо, как звезды земли. Что это значит? Что их будет много.
В Танахе есть где-то число звезд, сколько
людей? 6000.
Ну где-то. Я
да,
так,
ну, а если микроскоп
так,
больше,
так говорят, больше, что меньше. Под да, так говорят, нет, что число. Невооруженным взглядом 6 видно около 6000 звезд. Не знаю, насколько это точно. Всякое то, что такое слышал. Ну, под микроскопом, под телескопом можно увидеть, наверное, больше. Кто-то скажет, еще больше. Ну, вопрос, не будешь сейчас ходить, сколько звезд на небе, действительно вопрос сам по себе. Но вот здесь то, что обещание он говорит, я не знаю, он говорит о количестве. О количестве, может быть, да, если эти количества, то значит, как звезд там их было на небесах. Ну, как звезд, да, вопрос, сколько звезд, не хочу в этом ходить. Когда-то разбирали, да, если вообще не там есть. А отдельный разговор. А, но само по себе, но там он Аврааму обещал как песок. В всяком случае, обычным невооруженным взглядом, сколько можно звезд увидеть, да? Ну, я знаю, он имел в виду там под телескопом, ну, не знаю, что он ему обещал. А во всяком случае, Авраам он взял как песок, песок речный, как это, песок? Песок, да, как количество песчинок. А вопрос, сразу возникает вопрос, что больше, как песок и количество песчинок или звезд? Да, естественно, песка, песчинок намного больше. Так что же он ему здесь обещает? Там он обещал как песок, а здесь обещает как звезды, на первый взгляд непонятно, да? А мы тогда это объяснили, что здесь есть несколько смыслов, как говорить. Что на самом деле, как бы здесь по-простому, да, есть два обещания. Обещание о количестве, что будет много, это было Аврааму, как песок. Что песок это очень много, да? А и здесь он дает ему другое обещание, Как звезды, что это другой смысл. Не имеется в виду количество, а имеется в виду качество. Что звезды, они находятся на небе. Каждая звезда у нее есть число, номер, имя, номер. Звезды считаются поштучно, да? Это и так далее. То есть каждая звезда, она как целый мир. Она имеет важность, она особая. Она имеет свою роль, свое место и так далее. А песок, как мы измеряем? Килограммами, тоннами, да, и не по числе, и так далее. Песок, он не говорит о важности. Он говорит о количестве, может быть, да, а звезды говорят о важности. То есть сказать, что твои потомства будут как звезды. Имеется в виду, что каждый еврей, он будет как звезда, то есть как целый мир. Как мир, каждая звезда это как целый мир, ну, в принципе, да. И так далее. Тем более, если смотреть это в смысле астрологии, то там действительно каждая звезда имеет как бы свою роль, такую непростую, и имеет важность ту или другую. Да? Значит, это имеется в виду, это обещание. Это одно из объяснений, как бы. Здесь два обещания. Аврааму о количестве, Ицхаку о качестве еврейского народа, да? Каждого еврея. А есть другие, говорят по-другому, то есть не исключает первое объяснение, а дополняет. Что, в общем-то, здесь говорится о управлении с еврейским народом, что когда евреи будут себя вести хорошо, то тогда они будут как звезды, а когда будут вести себя плохо, то тогда они будут как песок, что и по нему ходят, его топчат, а звезды находятся, значит, наверху, и свыше, значит, смотрят на этот мир, или как это, да, находятся высоко, то есть имеется в виду, находятся на небе, находятся над землей. И от звезд происходит влияние на Землю, на все, что происходит на Земле, да, с позиции астрологии. Так как бы получается, что от вас будет все зависеть, вы будете важны на небесах, и от вас все будет зависеть, то, что происходит в мире. Это, да, и на вас будут мериться и так далее. Это если вы будете вести себя как надо. А если нет, то вы будете в самом низу, как песок, и вас будут топтать, по вам будут ходить, да, это тоже второе объяснение этого дела. В любом случае, это мы это как-то объясняли. И дам я, значит, да, коли рацот элит, барху выхода, и благословлются, и будут с тобой благословиться все народы мира. То есть они, это имеется в виду важно, вы будете как звезды важны, так, что другие будут мериться над вас. То есть что значит благословляться, в твоем потомстве будут благословляться все народы мира. В чем идея этого? Да... Да. Адам умер Ливно, Езарахак, Изарошель Ицхак, так Раша объясняет, да, что человек в мире будет благословить своего сына таким образом, что пусть твое потомство будет как потомство Ицхака. Да, то есть это, да, браха благословится все народы мира и так далее. Дальше. Эки вашер шама Авраам Баколи, вышмор мишматами, цутах, ставит воротай, потому что Авраам, значит, слушал голоса моего и выполнял все, значит, все, что ему приказывали, законы, Тору, мицвот, законы Торы и так далее. Здесь, правда, много можно что объяснять, мой учитель когда-то объяснял, но нет сейчас сил в это входить. Вся это отдельная тема сама по себе, то, что Творец, действительно, может, как-нибудь рассмотрим все вот эти вот обращения Творца и к Аврааму, и к Ицхаку, и к Яакову, и каждый из них, она, это же обращение Творца через пророчество к ним, оно имеет глубочайший смысл, это требует особого исследования, смотреть, как все это работает. То, Ваешев Ицхак Бегерар, и значит, он поселился в Герар, значит, в этом месте, и там история, и вот здесь снова повторяется та же история, про которую мы уже как-то разбирали, да, да, то, что было с Авраамом, с Авраамом было два раза, здесь тоже. Вышаалу аншей маком ли что? И стали они спрашивать, люди начали спрашивать про жену его, что там с его женой, кто она, что она, да, да, здесь тоже Раша, естественно, есть. И что, али что, о жене его, кмо амрили ахилту. Да. Воем рахати, он отвечает им, это моя сестра. То есть спрашивают, кто она такая, кто она тебе, или сестра. То есть Ривка, его жена, она тоже была очень красивая, как и Сара была очень красивая. И да, и то, что приходит, он, значит, приходит в какое-то место, начинает спрашивать про жену, ну, какой смысл этого, да? Что они спрашивают про жену, кто она и что она, это женщина, которая с тобой, понятно. И то же самое было с Авраамом. И он отвечает тоже так же, как Авраам его ответил. Да, что это моя сестра. Почему? Почему? Кире, кие, кир, киярэл лиморишти. Пен яргунян ше, пен яргунян ше маком, аль ривка китоват мар эйхи. И боялся, потому что боялся сказать, что это его жена. Да? Что, может быть, люди его убьют из-за того, что, поскольку она очень красивая, товат мар эй, что она очень красивая, так он боялся, что его убьют из-за нее. И поэтому сказал, что она его сестра, а не жена. То он не сказал, что она не жена, а сказал сестра, обратно. Она, в принципе, сестра тоже, да, в каком-то смысле. И Авраама тоже, Авраама и Сара, она тоже была в каком-то смысле сестра. Так он не, да, как бы здесь особого обмана нету, но он не хотел сказать, не хотел сказать ясно. И там, в принципе, впоследствии, когда и к нему Авимелех обращается с претензией, почему ты от меня это скрыл, так он так и ответил. Как он ответил там? А, в принципе, здесь же он это приводит чуть дальше. Мы это сейчас увидим, да? И он так действительно ответил, говорит, что вы хотите? Я вижу, да, что, а что я мог сказать, когда я вижу, что спрашивают про мою жену? Так сразу понятно, как, ну, как он сказал там. Да. Кемер и Ратова Кимба Маком. Не здесь это написано. Да, в всяком случае, сказал, да, а что мне это, да? Люди приходят и спрашивают про жену, ну сразу есть опасения и так далее. И также он. И также, да, и поэтому так и сказал, что это его, и что это его сестра. Беседер, дальше пойдем. Вейки Архула Шам Аямим. И вот когда увеличились обни, то есть он оказался там какое-то время продолжительное, через некоторое время. Вейшкебы Мелех Мелех Плештим Баадахалон, и посмотрел Мелех Плештим через окно. Вейяр, Вейина Ицхак Мицахекет Ривка, и что? И увидел, что Ицхак, Мицахек это что? То есть, как это называется? Перевод дословный, радует, как-то смеется, ну, веселится с женой. То есть, это выражение, которое объясняет, что это, да, и жизнь, да, отношения мужа и жены. Отношения мужа и жены. Он увидел, что они в отношениях мужа и жены. Да, вот это. Почему здесь? Здесь несколько тоже это, да? Почему, что уже после того, да, почему, как он увидел, почему он увидел, то есть в чем была идея здесь, что он хотел ее взять себе в жены, но он опасался, потому что уже эта история у него была с Авраамом. Авраама он взял, жену Авраама он уже брал один раз, и его настигли разные болезни, а теперь сын Авраама приходит, то же самое в Авимелех. И он понимает, что здесь есть некоторая проблема, то есть он здесь, несмотря на то, что он уже как бы обжегся на этом, да, и он должен был бы, ну, понять, что он все это, так здесь сейчас он опасается, но он все равно хотел ее взять. Только он не просто так, а опасается, что, может быть, у него будут те же проблемы, так он не сделал это сразу, а стал следить. И вот в какой-то момент он выследил, что она действительно не просто сестра, а жена. Спрашивается, как он смог выследить. И здесь все разбирают этот вопрос. Как он мог прийти и выследить? Что он там, что там произошло? Посмотрел в окно, как написано. Посмотрел в окно и видел, что они живут семейной жизнью. Как он мог это увидеть? Все здесь спрашивают вопрос. Да, разве что. А как Раши здесь объясняет? Да, Вейшкеф Авимелех, Шарао Мишан, да, Вейшкеф Авимелех. И говорит... Да, Шараол мечтает, что он увидел их в прямом смысле, что они занимаются семейной жизнью. И тогда сразу возникает вопрос, как могло быть так, что Авраам, что Ицхак и Ривка, они, Мишамеш Митато, говорит Раши, Мишамеш Митато, то есть они находятся на кровати вместе, и это имея, и это он как бы увидел, то есть он днем мог это видеть, разве... И да, о, вопрос, да, разве может быть такое, чтобы Ицхак с женой открыто вели себя таким образом? Это явно быть не может. Днем открыто, а не есть законы, как по святости и чистоты еврейской жизни, что по ним это нельзя так, так себя вести, так как вдруг Авимелех мог увидеть? Интересный вопрос сам по себе. Раши действительно говорит, что это то, что он увидел. Здесь объясняется, что, что имеет в виду Раши, не обязательно, что он увидел по-настоящему, а имеется в виду, что, как он сказал, «Ваяшкеф», как сказано? Не сказано, что он увидел. «Ваяшкеф Авимелех Мелех Плештим Баада Халон». А посмотрел Авимелех как бы из-за окна. Что значит «за окна» он мог увидеть? Как это посмотрел за окна? Есть несколько объяснений здесь, но есть, которые объясняют, что «Ваяшкеф», то есть он вдруг увидел, что окна закрыты. Если окна закрыты, значит он понял. То есть не то, чтобы он увидел в прямом смысле, а он так понял, что, по всей видимости, они как бы живут семейной жизнью, и еще ряд объяснений здесь и так далее. Или имеется в виду, что он просто видел, ну, что они общаются друг с другом, как муж и жена, даже это можно увидеть даже в обычной ситуации, что муж и жена как ведут себя друг с другом. Нет, не так, как брат и сестра ведут себя друг с другом, да, да, и так далее. Есть разные объяснения на это дело. Зор здесь приводит интересную вещь. Говорит здесь интересно, да, и что, разве может быть, чтобы, да, могло быть такое, что Ицхак и Ривка, они занимались семейной жизнью открыто так, чтобы можно было это увидеть, и объясняет, нет, не так, а как же он смог увидеть, потому что Авимелех был непростой человек, Авимелех Хахамая, он был тоже один из мудрецов тех времен, и он посмотрел через астрологию, через астрологию, то есть один из способов видения, который называется халон. Халон – это окно.
Ну, Windows, только не 95,
а... Халон, через окно, через окно он посмотрел, так же написано, какое окно. Говорит он, это есть один из способов видения, то есть мистическим способом увидеть, что этот способ видения называется халон. Есть такое понятие в Кабале, не хочу это входить, это дело объяснять, что это означает, но есть такое понятие, что что-то можно увидеть, что-то. Что-то, почему называется окно, потому что не все можно увидеть, а что-то можно. То есть некоторый ограниченный способ видения через вот таким образом. И так, таким образом он узнал, что они муж и жена, а не брат и сестра, а не просто брат и сестра. Да? Так он это говорит. Бада халонишки, фавити, и так далее. Он приводит разные свидетельства на это дело. Беседа. Во всяком случае, до, и что дальше? Вайкра Авимелех Ицхак. Йомар Ахинештехахи говорит, значит, вот, значит, у него сейчас есть претензии к Аврааму, к Ицхаку. Какая претензия? Вот она же сестра, а ты мне сказал, что жена. Ну так что? Ну так что? Вехамарта хоти. Вайомер Илава Ицхак. Кемарти пенамуталейс. Как говорит, ну конечно, я боялся, что умру из-за нее. Что меня убьют из-за нее. Я вижу так людей, которые спрашивают про жену и так далее. Сразу понятно, в чем идея. Да? Йовырами Велех, Мазута Ситалану Кимашахав Эхадаам. Говорит Авимелех, что ты такое натворил с нами? Значит, а сейчас, мы видим сейчас интересную вещь. Приходит, значит, Авимелех и говорит Аврааму Ицхаку, а та сделал проблему мне. Кто кому здесь сделал проблему? А Ицхак сделал проблему мне. Почему? Сделал проблему ему. Как почему? Мазотаситаланы, что ты сделал нам такое ужасное, что кимат шахав ихадам и тиштыхав? Почти что же ты, такой важный человек, как я, взял твою жену. Ну, ему он очень опасается сделать грех, взять чужую жену. Нет, а что он опасается? Опасается, что им получат такие удары, которые уже получал с женой Авраама. Так это, ну здесь, ну он представляет это, вот видишь, какой я. Это способ, каким образом. Здесь мы видим обратно продолжение этой идеи, что это намек на галут. как будут относиться в Галуте, как будут относиться, да, как еврейский народ находится в Галуте, и как у него отношения с народами мира. Придут и претензии, у народа мира будет претензия, ты меня обманул, ты меня сделал. Мы сейчас, да, уже разбирали как-то в одной из лекций тему антисемитизма, как он возникает, да, корень его. Здесь тоже есть продолжение этой темы в каком-то смысле. Поскольку мы здесь говорим о Галуте, и вот все, что происходило с Ицхаком, это в конце концов как-то возвращается в Галуте, так мы видим вот эту вот претензию. Ты виноват. В чем он виноват? Он пришел со своей женой, видит, спрашивают там бандиты разные, что, как он должен сказать. Он опасается того, что опасается, повел себя так, как он повел. Отдельный разговор, вопрос, можно ли так сделать, сказать, что сестра. И ну, на самом деле, отдельный разговор, как можно было повести себя так. Там с Авраамом мы разбирали, как можно было повести себя так, что он сказал про Сару, что его сестра, и тем самым привел к тому, что фараон взял Сару в жены, и тогда кто-то может сказать, вот он как бы привел к тому, чуть было не привел к тому, что был запрет Эшетыш, да? Не для фараона, для его жены, в каком-то смысле, да? И так далее. Но мы это объясняли, я просто не хочу сейчас в это входить. Отдельный разговор. Но это то, что он видит, и он ведет себя таким образом, назовем это защитная реакция определенная.
Что бы он делал, если бы действительно пришли бы свататься?
Ну, еще как бы... Не,
он этого не опасался?
Не, всегда можно найти. Ну, тоже вопрос. Он просто не пришел бы свататься, он просто взял бы ее. Почему пришел свататься? Когда она сестра. Если она сестра, он его убивает и забирает ее, если она жена.
Если сестра придет свататься?
Он не придет свататься, он придет и возьмет ее. Он сватался у Авраама. Фараон сватался у Авраама.
Он просто одарил его.
Возьмет силой.
До того еще.
Он взял силой, а потом дал подарки. Это уже вопрос, да? Может быть и даст подарки впоследствии.
Не
да?
Очень красивый поступок, если с точки зрения моральной нравственности сказать, что это не моя, по-еврейски поступил. Не очень красивый поступок.
Не очень красивый в том смысле, что он как бы подставляет свою жену.
Естественно.
Подставляет свою жену. Это мы уже разбирали этот вопрос, но я скажу. На самом деле и там, и здесь этот вопрос он другой. Что, да, это вопрос действительно как это, но если хочешь, можно...
Не геройский поступок.
Можно это, да. Ну, у евреев как это, да, геройский поступок, но мы не это, да. Еврей должен работать головой, а не разными этими вещами. В принципе, да? По сути, геройские поступки. Геройский поступок надо вести там, где надо их вести, да. Если пикуах нефеш, когда есть пикуах нефеш, и человек идет запрет, один из трех запретов, и тогда геройский поступок по-еврейски – это отдать жизнь во имя того, чтобы не нарушить три запрета, за которые сказано «умри, но не нарушай». Это называется… О, теперь здесь вот это вопрос действительно, тогда вопрос еврейский, там вы задаете не… То вы задали не еврейский вопрос насчет геройства. А сейчас вопрос он действительно еврейский, да? Что если так, здесь мы видим Гилуй Арайс, то есть Эшетыш, запрет Эшетыш. Запрет Эшетыш это Бальявор, это как это, Ярегу Бальявор, да? Что умри и не допусти. Так здесь он в принципе не должен был бы дать, да? По идее здесь несколько, здесь ряд объяснений есть в разных местах, но по-простому, во-первых, так, она женщина, и к ней нету проблемы Гилуя Райт в данном случае, когда это насильно. Когда женщину насилуют, она не делает нарушения. Потому что, да, там сказано, что она не делает действия, а мужчина делает действия. Да, во-первых. Поэтому нет, в принципе, в этом смысле Гилуя Райт с точки зрения у фараона или у этого Гилуя Райт, это они и так делают нарушения сами по себе. За это он не должен беспокоиться. Как бы одна вещь. С другой стороны, они понимали также, они и Авраам, и Ицхак, в данном случае здесь и с Ицхаком тоже можно сказать так, и Авраам, он понимал, в общем-то, что его послал Творец. И поэтому Творец всем этим делом управляет. И по всей видимости, праведность Сары, она такова, что это не допустит, чтобы где-то там было нарушение. Это вторая причина. Да? Понятно, да? Третью причину более глубокую мы сейчас разберем. Почему действительно так произошло? В принципе, вопрос очень важный и правильный. Я вот что хотел его разобрать.
Первая причина, честно говоря, вообще мало понятна.
Первая причина нет здесь пикохной. Нет здесь ярек балиавор. Здесь нет. Да, то есть запрет сказано, что если есть кровосмешение, или как называется, запрет кровосмешения, то есть разврат запрещенный, за который полагается смертная казнь, да? Ну вот это вот. И Гилуй Арайо, то, что вот Ешетиш же замужняя женщина, связь замужней женщины, про это сказано, как и про другие, вот связанные с этим, да, с этими нарушениями, связано умри, но не нарушь. Поэтому, по идее, могли бы сказать здесь запрет связан вот с этим, да, замужняя женщина связывается с другим мужчиной, запрет умри, но не допусти. Не согласись, правильно? Теперь, это имеется в виду по отношению к мужчине, что он не имеет права делать нарушение, должен умереть, но не делать. Но не по отношению к женщине, потому что женщина, она не делает действия, и она запрет не нарушает в данном случае.
Я не понимаю этого объяснения со стороны мужа. Он что, так сказать, должен, я просто не задаю.
Давайте проследим логику.
Со стороны мужа.
Мы объясним.
Он что, делает хешбон, что, так сказать, сейчас ничего не нарушает, она не нарушает.
Давай с позиции.
Это вообще с мужем не связано.
Вообще
не связано.
Мы говорим о чем сейчас. Первое объяснение, Гоша. Если там хас вешалом, так сказать, берет замужнюю женщину.
Ну да, он соберет.
Так что муж, так сказать, эта женщина, он что, делает сейчас хешбон, что, так сказать, она не...
Давай просто поставим по порядку мысли. Давайте разберем по порядку, поставим мысли. С чего мы начали, да? Вопрос геройства мы не рассматриваем здесь, да? Это там, не у нас, да? Геройство в иудаизме, оно построено на
друг...
Неэтичность, да.
Может, я на улице пьяный по цепи, я сделаю вид, что она не моя жена. И просто на что? Я могу сделать вид, что это не мой друг, когда кого-то бьют на улице, тоже прийти мимо.
Правильно, там... правильно. Вопрос этичности – это один разговор. Вопрос сейчас законности – это другой разговор. Давай сейчас разберем, в чем суть. То есть этот вопрос этичности мы сейчас тоже разберем. В любом случае, сейчас это как раз я хотел разобрать. Но прежде чем мы в это входим, да, прежде всего вопрос у нас, есть вопрос закона. Это первая вещь, которую могли предъявить претензию к Аврааму или к Ицхаку в данном случае. Первый вопрос. Вопрос законности. Закон. Да, умри, но не нарушай. Здесь еврей обязан проявить идею геройства. Ну, похожее, да? Понятно. Этого вопроса здесь нет, это понятно. Остаются вторые вопросы, которые ты говоришь, да? Скажем, этичность или как, да? Как сказано, как можно... Ну, там, когда там кого-то бьют, и там кого-то бьют, и так далее, разные это есть. Там есть пикох непиш, если есть пикох непиш, то тоже человек должен помочь. Ну, вопрос, должен или не должен, это уже второй вопрос, да, как? Вопрос, если он может или не может. И если он действительно не может помочь, это большой вопрос, что он должен делать. Да, может, нет. Вопрос эмоциональный, это вопрос другой. Мы же здесь не рассматриваем эмоциональные вопросы. Да? Очень может быть, но если он действительно может предупредить, то он обязан вмешаться в это дело по другому закону, тоже не связано с этим законом, говорит, с позиции закона, да? По другому закону, что если ты видишь, да, кровь брата, то не должен это перешагивать через кровь брата. Да, если есть опасность, и ты можешь ее исправить, да. А если у тебя нет возможности помочь, как себя вести, здесь уже вступают различные эмоциональные мотивы. Так или так, или так, по-другому вопрос, да, это уже каждый решает в своей ситуации с позиции его эмоциональной стороны. Но здесь Тора нам не говорит об этой эмоциональной стороне, а говорит с позиции, с позиции закона, с позиции логической и так далее. Но все равно вопрос остается, как ты говоришь, да, в принципе, в конце концов, как так, он удает свою жену, и при этом... Как это говорится, некрасиво, скажем, да, подменяет и так далее, да? Ну, во-первых, второе объяснение, которое мы сказали, оно тоже, можно сказать, неполное в этом смысле, что кто-то может сказать так, что по идее, поскольку Авраам и Ицхак тоже, поскольку, ну, с Авраамом это более как бы реально там, да, и более, да, актуально было, что поскольку он знал, что жена его правится, во-первых, он не мог ничего сделать сам по себе, да, скажем так, в своих физических смыслах, да, в своем физическом этом, когда он оказался у фараона, потому что это было взято насильно, правильно, он все равно ничего не смог бы помочь, да, а в другом случае, в противном случае его бы убили бы, а ее взяли бы, да, поэтому если бы его убили бы, а ее взяли бы, или бы его оставили в живых, и ее взяли бы, какой выбор должен сделать?
Мы не знаем моральный уровень фараона, он да. Может быть замужем.
Не-не-не, мы знаем, нет, там моральный, нет сомнений по поводу морального уровня фараона. Он был в самом-самом низу, что там нет даже сомнений о том, где это, да? Это понятно, да? Значит, когда есть вопрос, вот этот выбор между двумя, это большой вопрос, как себя повести, правильно? Но, во всяком случае, по-простому, Авраам повел себя таким образом, И что он думал, что он понимал, это значит, понимал то, что Сара, поскольку он оказался в такой ситуации, а он, и как они все, были людьми очень большими, и поэтому расчеты в своих поступках, у них не были расчеты вот такие простые, человеческие, а расчет всегда был в духовном смысле, поэтому, поскольку он понимал, что его задача это создать еврейский народ, и Творец его передал ему эту задачу, и послал его в Египет. И все, что происходит в мире, это предусмотрено с неба. Для него это была реальность, он это так понимал. Реальность, которую он видит, что вся действительность, она руководится с неба. Он это общался с Творцом через пророчество и так далее. Поэтому было ясно, что он должен был сделать какое-то старание. Это вопрос, может быть, к нему претензия, почему ты вдруг это делаешь, ты должен был полагаться на Творца и восстать против фараона. Он же полагается на Творца, но в том, что фараон не тронет цару. Это вопрос, который к нему может быть. То есть он в своем действии прекрасно понимал, что Творец этого не допустит. Вопрос, как он должен был себя повести. Он должен был полагаться полностью на Творца и восстать против фараона. Или же он должен был полагаться полностью на Творца и ничего не делать, что тогда Творец сам побеспокоится. Этот вопрос, он входит в другую область совсем. Вопрос, сколько должен прилагать усилия, и человек должен прилагать усилия, и насколько он должен полагаться на чудо. То есть в первом случае он должен, когда он восстает против фараона, он должен в большей мере полагаться на чудо. Да, и это не всегда разрешается, должен быть определенный уровень, он, по всей видимости, себя не отнес к этому уровню. Поэтому он взял второй путь, что он прилагает усилия, чтобы спастись от смерти. Да? Это прежде всего, это значит сделать как бы некоторую хитрость, когда он понимает, что хитрость это всего лишь старание, а не то, что, которое приведет к тому, что оно приведет. И тогда получается, что, в общем-то, он делает такой обман, но он понимает, что, в конце концов, Творец не допустит, чтобы произошло что-то старое, иначе бы Творец его не посылал бы, не назначал бы, не делал бы и так далее. Из множества здесь вопросов. И поэтому он повелся таким образом, и обязательно это произойдет, то, что произойдет, и оно так произошло. Да, это понятно. То есть, с одной стороны, вопрос, если он умрет, что это тоже пикох нефиш, или обязательно умрет, да, если он пойдет против фараона, если он не скажет фараону то, что он скажет, то есть кто-то его обязательно убьет. Без вопроса, это было ему ясно. Как и здесь, Ицхаку. Или, с другой стороны, фараон возьмет Сару, или, да, фараон, скажем, тоже фараон возьмет Сару силой, но не убьет его, да, то есть два выбора, либо он его убьет и возьмет Сару силой, либо он его не убьет и возьмет Сару силой, это два выбора, какой выбор он должен был выбрать, что он должен был сделать, да, в принципе он мог бы сказать, я ничего, да, я как быть героем, как ты говоришь, да, и сказать, знаешь что, я нет, это моя жена, и пусть будет, что будет. То есть, как он себя ведет в такой ситуации? То есть он идет таким образом, говорит так, я скажу правильно, а есть опасность для жизни, я полагаюсь на Творца. Это идея геройства в иудаизме, нет идеи геройства, как это, да, человек, да, заполнился злостью против кого, и не думает про смерть, и не боится ничего, и так далее, и в злости готов бы, я не знаю, что, убить других, потерять свою семью, потерять все это, и потерять весь смысл жизни, и так далее, и так далее. Мы про такое геройство не говорим. Это понятно. Геройство, оно всегда должно быть разумное. У евреев. С расчетом. Геройство, оно идет из расчета, оно идет из понимания смысла, из расчета всех. И да, из понимания и так далее. Это понятно. Поэтому здесь это расчет. Две ситуации. Либо он умрет, и Сара будет взята силой, либо он не умрет, и все равно Сара будет взята силой. Как себя повести? Геройство здесь не, да, не входит вообще в расчет. Да, вопрос, как это, спорный момент между двумя ситуациями, да, ну, с точки зрения Аллахи, как он должен себя повести, с точки зрения закона, не с точки зрения эмоционального этого, да, как это, да, ну, как это, да, такой, да, животно-национального, животно-эмоциональности, да, не это нас интересует, а вопрос, еврей не ведет себя просто так эмоционально, как это, да, и так далее, а ведет с позиции расчета, и какой здесь спор, какое здесь сомнение, как правильно повести себя с точки зрения закона, да, и расчет простой говорит, что он повел себя правильно с точки зрения закона. Могли бы сказать, почему, ведь он же человек большой и святой, и поэтому, поскольку так, он должен был бы полагаться на то, что Творец его защитит, даже когда он скажет, что это его жена. Правильно? Это в принципе, должна быть правильная претензия. Вот, ваша претензия, которая у меня... Это, да? Значит, это должна была быть правильная претензия. Ответ на это, что он понимает, что и в том, и в другом случае только Творец может здесь что-либо сделать. Вмешаться, и обязательно как-то вмешается, это дело решит. Вопрос от него, должен ли он прилагать старания или не должен. Это вопрос длинный, мы разбирали это не один раз, когда человек должен прилагать старания, когда должен полагаться на Творца. И он пришел к выводу, что он должен приложить старания здесь, как бы к спасению своей жизни. Какое старание? Сказать, что она сестра. Все остальное не в его силах. И тогда он, да, во всем остальном он полагается на Творца. И тогда он понимал, что в любом случае, естественно, Сара и святость ее, и то, что Творец не допустит того, чтобы с Сарой произошло то, что не должно было произойти, и поэтому так он себя повел. Это понятно. Второе объяснение с позиции разума обычно. Но мы дадим третье объяснение глубже, без радости. Да? Чуть дальше. Значит, да, дочитаем до конца, что здесь произошло. Но эта идея понятна, да? Воевы Рамелех, Мазот, Асита, Лану, Киман, Шахавам, Лизушхев, и это завтра. Воица в Рамелех, Эдколя, Ам, Лиму. Но, во всяком случае, мы здесь не до конца рассмотрели. Он приходит с претензией. Ты, еврей, значит, приходит, это мы смотрим эту точку зрения. Мы сейчас продолжаем объяснять эту точку зрения, идею антисемитизма. Да, мы тогда просто сейчас объясняли корень антисемитизма, а сейчас его тоже немножко дополним это. Это принцип. Каким образом работает идея антисемитизма? Еврей пришел с женой, хочет спастись. Приходит он, ему говорит, с претензией, знаешь что? Ты меня подвел. Как он его подвел? Тебе человек идет, что ты? Как он его подвел? Ты меня обманул, не сказал, что это твоя жена. Что это твоя жена. А что тогда? Убил бы его и взял бы жену. Так ты его подвел. Получается, что он берет чужую жену, думает, что это жена, что это сестра, берет ее, и потом получит наказание, которое он опасался. Так кто здесь виноват? Искак виноват, ты меня подвел. То есть ты виноват во всем моих этих. Да? Это идея, это всегда подход, да, вот, ненависти антисемита к еврею. Это понятно. Да? Ты виноват во всем здесь, да? Понятно, кто виноват. Искак, конечно, виноват. Вы это Лейну Ашам, и ты привел на это понятная идея. Вейцава в имелях эт коля аам, леймор, а ноге баиша зеу баишто, мот юмат. И тогда, значит, в имелях приказывает, что вот никто не имеет права трогать этого человека, потому что видел его святость и так далее. И так далее, да. И мне здесь мой учитель приводит здесь ряд интересных вещей тоже на эту тему, да, вот развивает эту вещь, идея антисемитизма, очень интересно. Да.
я все-таки не совсем. Во-первых, два вопроса. Первый вопрос, так сказать, относительно ситуации. Авимелех с Авраам Авину заключил договор, а не нападение.
Это правильно? Уже плохо.
Да. Сейчас мы это разбираем. Сейчас, вот сейчас.
Что
ну ладно.
Ушел?
Да.
А, с Авраамом.
С Авраамом, еще с его отцом. И еще с его отцом. Ну, правильно.
Это интересный вопрос.
Ну, конечно, мы сейчас хотим коснуться этого, как раз таки. Ну,
вот, вопрос
ну так что, а в чем вопрос? Заключил союз.
Значит, он его уже не должен убить, по идее.
Не должен убить, первое.
Не должен убить.
Ну, не должен забирать жену тоже, да?
Ну, пока не
интересный
должен.
Интересный вопрос,
да. Не дальше. Должен. Как же он повел себя? Ну, как же вдруг он приходит с претензией?
Уже речь об убийстве не идет. Ну. Я как бы, да? Теперь вопрос второй, в принципе. Он говорит, что, так сказать, если он говорит, что это сестра, то Авимелех, как бы так сказать, если сестра, то она, допустим, нравится Авимелеху. И он хочет ее взять.
Насильно?
Почему насильно?
А как?
А почему? Спрашиваю, почему
он свататься? Почему? Он почему? Придет свататься, она скажет, знаешь что, у меня уже есть жених. А что будет тогда?
А как мы знаем, что насильно?
Да нет разговора о том, что он приходит свататься. Он просто берет. Это идея, это то, что она говорит. Он даже не говорит, что я пришел бы, свататься бы, если бы, согласилась бы. Он говорит, что вот и я уж чуть было ее не взял. Почему я ее не взял? Только потому, что я опасаюсь, что мне получу удар, потому что вдруг она окажется твоей женой. Где здесь разговор? Это подход. А кто-то там спрашивает, это, да? Это твоя сестра это моя. Все, да, это обратно это дело. Мы сейчас касаемся этого, как раз мой учитель здесь ряд тем говорю, ну интересно посмотреть. Он, в принципе, приводит всю эту историю здесь, да. Там, в принципе, дальше продолжение всему этому есть, да. Продолжение, ну, в принципе, продолжение есть, давайте, да, посмотрим. Ваигдаль Аиш, Ваэлех, Алох, Выгадель. Что произошло дальше? И увеличился, и Ваигдаль Аиш, да, и он стал увеличиться, стал богатеть. Да, и в июле Микне Цону, Микне Бакар, Вабуда, Рабай. Значит, у него появилось много... А, вот, Ваизра Исхак Бааретса, и Ваимца Башана Имеш Меашарим Ваиверхеошем. И он посеял тот самый год, там, в принципе, был голод в те времена, да, он посеял тот самый год, и у него выросло в 100 раз больше, чем обычно в хорошие годы растет. Меашарим. 100 раз больше. Почему? Кадош Барух его благословил. И выигдали, и он стал богатым. Выели халох, выгадели, и пошел, значит, стал увеличиваться, да, много, ну, стал становиться человеком важным и богатым. Тикадальми, выела микне цон, у микне бакар, в Абуда, раба, у него появилось много скота и рабов, и так далее, становится человеком богатым. Теперь, выиканута плештим. И кану, то есть, и стали завидовать ему. То есть обратно, та же история мы видим, да? Еврей идет это, да? Приходит, значит, какую-то эту. Ему говорит, ладно, живи, допустим, да? Дыши. И тут вдруг он становится богатым. Посадил там все. Посадил, у него выросло в 100 раз больше. И он стал богатым. Что происходит? В окружающем его мире, что? В Иконоту Плештим, и стали завидовать ему эти палестинцы, Плештим, палестинцы, да? Выхоль Габирот Ашер Хафру Авде Авив имей Авраам, и все эти колодцы, которые вырыл отец его вне Авраама, то, что Авраам вырыл колодцы, то есть колодцы, простой смысл колодцев, имеется в виду, что там же все через, нужна вода для всего, так чтобы поливать и орошать это, значит он, Авраам еще тогда это вырыл, эти колодцы, так они, у них появилась зависть, теперь думают, наверное, из-за этих колодцев у него так много выросло, почему у него так много выросло? Да? Значит, из этого колодца. Они закрыли эти колодцы из зависти. Правильно? Так и написано. Абив. Вы седьму плечи, вы ему пар закрыли, заполнили их землей. Воевор Мелеха Лицхак. И говорит тогда Мелех Ицхаку снова. Лех ми иману. Иди от нас. Почему? Ке отцам там имену меот. Что ты очень стал сильнее, чем мы. Сильнее, то есть больше, богаче и так далее. Больше, чем мы. Воелех мишам. Ке отцам там имену. да, то есть больше, чем мы. Это обычный смысл этого дела. Но на самом, да, это что он ему говорит. Мой учитель здесь объясняет, что это значит, вы от самого имени, что это значит? Ответ, да? Вайканото плещим вельколя бейрота, шерхопров да вивы плещим, да? Вайканото мелеха лицхак лех мейману, ки от самого имени мед. Интересно, что он объясняет. Нора, ужасно он говорит. Бамком лямот бейт хавито шель бритва шваша. Вместо того, как ты говоришь, чтобы сейчас выполнить тот самый союз, который он заключил с Авраамом. Ты спрашивал вопрос. Что он заключил с Авраамом Авину? С отцом, с Авраамом. Он же заключил за союз. Ты говоришь, что он его не убит. Ну, не только не убит, что договорили все, что один, наше поколение, в чем там был союз, что наше потомство и твое потомство не будет нападать один на другого, предъявлять претензии один к другому, правильно? Будут жить в мире, да? Ну, типа так. Теперь, да, не говорим о его потомстве, о нем самом. Он же сам еще остался, правильно? И сейчас он что приходит? Вместо того, чтобы прийти и соблюдать вот этот союз, соблюдать тот союз с Авраамом, который он заключил с Авраамом, придя к Аврааму и потребуя у него за этот союз. Он же пришел к Аврааму и сказал, давай заключим союз. К Аврааму была претензия, почему он заключил союз с Авимелехом. Мы не разобрали эту претензию, но в принципе стоит там рассмотреть. Да? К Аврааму, да, я говорил, к Аврааму была претензия, а он, значит, он пришел к Аврааму, говорит, знаешь что, заключим союз. Хорошо, заключили союз. Ну теперь его надо выполнять или не надо выполнять? Поклялись там. Здесь вдруг происходит такое, принимает он, ладно, жену он ему не взял сразу. Ну, испугался. Допустим, что это как-то входит, что он еще, ну, союз заключает. Он чуть было ее не взял, так если бы это, да, так он ее взял бы. Ну, допустим. Во всяком случае, дальше. Ну, что бы он должен... Сейчас произошло что? Ицхак стал богатым. Он виноват в чем-то? Плохой
конечно,
человек?
Конечно.
Плохой человек виноват. Ну, возьми у него налоги, ну я знаю, есть же налоги в каждом государстве. Ну, наверное, он заплатил налоги тоже. Ну, в стократном размере, наверное, да? Ну, человек, ну, сегодня весь бизнес построен. Нормальное государство, как сегодня работает? Нормальное государство развивает бизнес в государстве. Частное предпринимательство. Почему? Ну, что на Таняу делает здесь? Частное предпринимательство. Почему? Потому что этот бизнесмен растет, растет, растет. И с него можем брать налоги. Налоги дают доход государству. А если я его ограблю и начну сам его бизнес развивать, то есть государство начнет развивать сам этот бизнес, так это потом он должен платить там, производить да, работникам больше, чем те будут производить, как в Союзе происходило. Да? Естественно, известная вещь, да, никакого дохода, а так он хотя бы налоги с него имеет, и неплохие, да, ну, наверное, он тоже с него имел здесь налоги. Так он приходит, нет, ты виноват, что значит он виноват? Богатый стал, благословение у него было, богатый стал, виноват, что значит виноват? Ну, ладно, так как он должен был бы себя повести после союза, который он заключил с Авраамом, как? Он должен был пойти и приструнить всех этих палестинцев, кто-то были, плештим, которые стали завидовать и из зависти засыпали эти колодцы. Что он должен был сделать? Их отправить в тюрьму, привести это, правильно? А он что делает? Что он делает? Вайомер а-мелех ал-Ицхак лех мейману, говорит это, да, что он говорит? Да. Вместо этого Омерла говорит ему, лех мимену ки отцам-то мейману, ки отцам-то мейману, иди от нас, потому что стал больше, чем мы. В чем смысл? Объясняет мой учитель. Маша отцам-то итхазак-то виташар-то я мимену. То есть это слово мимену можно здесь понять, не можно, а так именно и надо понимать. Что то, что ты обогатился, от сам-то мимену, то есть ты обогатился, от меня ты обогатился, мимену, с моей земли от меня. Ты стал богатым, почему ты стал богатым? Из чего ты стал? Из меня ты стал богатым, из моей земли. Не потому, что ты работал там, у тебя бизнес хорошо пошел. Не-не, мое ты взял. Как очень похоже, нет?
Классический вариант.
Классический вариант, так оно работает всегда, от нас. Да, худший.
Классический вариант погрома.
Да, и говорит, это подход антисемита к еврею. Ну, всегда так. А тот стал бизнесменом и что-то заработал. Ну, почему он стал богатым? Мы это объяснили в прошлый раз. Потому что у него было благословение Исхака.
А? С имуществом обычно не отпускали, имущество оставляли. Потому что это же наша земля тебе дала.
Ну, конечно.
Так все, что у тебя, это же наша.
Ну, не сомнений.
Так ты это... иди, а наша остальная.
Нет, но эта претензия, она всегда работает на этом же. Это заложено здесь, мы это видим. Да. Намек на весь Галут, как это работает. Наше, мое. Это все мое, да? А, ты заработал? Ты что-то там делал? Неважно. Это, да, мое. Да? И значит что, в союз, он заключил союз с ним. Наплевать на союз, а заключил, он пришел и заключил с ним. Он сейчас придет снова к Исхаку еще раз заключать союз, уже с Исхаком. А свой союз, который был, ну конечно аннулировал, а как же он приходит к нему, знаешь что, ты забрал все у нас, так иди от нас. Ну он в принципе по всей видимости имел в виду забрать все имущество, том или другом, ну вопрос как-то, надо разбираться. Но это понятно претензия. Претензия-то она понятна. Все твое, это мое. Все, что ты заработал, все, что ты добился, это мое. Ты взял у нас, от нас. Почему ты вот живешь у нас? От нас ты заработал. Ну, прямо слово в слово то, что сегодня говорят все классические антисемиты. Понятно, да? То есть это не сегодня это придумано. Вы Акавана, Маша, отцам ты сказал, когда мы сказали, клум. Люди энкольсхуют. О, ну, то, что он ему говорит, у еврея нет никаких заслуг, нет никаких прав. То есть, что ты говоришь, права у тебя какие-то, ты там что-то работал, ты какие-то эти, гражданин страны, имеешь право заниматься бизнесом. Наплевать на все, нет у тебя никаких прав. То есть, что? Дай лошами шалхимо тоба шалом, хорошо, скажи спасибо, что мы тебя отправляем с миром. Это мы сейчас увидим, как он это говорит. Виломах несимо то ли то, ну и он здесь приводит, я читаю слова моего учителя. Хорошо, что мы тебе с миром отпускаем и не помещаем тебя в камеры сожжения, да, как это, горение, не знаю. Не сжигаем тебя в камерах, это уже скажи спасибо. Это значит, что я веду себя с тобой хорошо. Я к тебе хорошо отношусь. Очень, я тебя люблю даже, можно сказать, в камерах, которые говорят, да я тебя очень люблю, как люблю, ну, да, я же к тебе хорошо отношусь, что я тебя отпускаю свободно, можешь идти, в камеры же я тебя не убиваю, ничего, очень хорошо, да, то есть это, и дальше так мы это видим, впоследствии, что он приходит к нему заключить союз заново, после этого, дальше, когда он видел, что, в принципе, Исхак, выйдя от этого, как бы продолжил, у него благословение продолжилось, так он уже понял ошибку, что если хороший бизнесмен, лучше его иметь у себя, чем посылать, грабить его и посылать его куда-то, а потом не знать, что делать с тем, что он награбил, да? Ну, как это обычно, да? Лучше, если бизнесмен хороший, так лучше его оставить у себя. Так он пришел снова с ним заключить союз. Обратно! Тот союз, который он нарушил, без угрызений совести. Без всяких этого, он, да, взял, значит, сначала заключил, потом нарушил, выгнал, ограбил, все хорошо, а потом приходит и говорит снова, давай заключим союз. А что такое? Денег у тебя много, я тоже хочу деньги. Будь у меня лучше, деньги у меня тоже были. Да хотя бы налоги возьму. Вайомер элейм Ицхак маду батам элай. Тогда Ицхак ему отвечает, продолжение. Пришел с нему заключить союз снова. Ицхак ему отвечает, подожди, вы же меня выгнали. Маду батыла, почему ты пришел ко мне? Ведь ты же меня выгнал. Ватем снетемути. Вы тишлыху не митхем. Вы же меня ненавидели и погнали меня. Зачем? Не один раз бывало, что евреи выгоняли с какого-то места. А потом снова приглашали, чтобы развивать экономику. Они развивают экономику в этом месте. Их начинают ненавидеть и выгоняют заново. А грабят и выгоняют заново, а потом, значит, не с этим имущество-то кончается, его надо еще зарабатывать каким-то образом. Значит, снова разруха и так далее, там неуспех, и тогда заново приглашают, и так далее, не один раз. Видим, как все это повторяется в истории. Вайомру и да, Вайомру и Зе и так далее. Кашер Луна Ганухов и Кашер Асина. Он говорит, вот как мы тебе делали хорошо, мы с тобой заключаем союз. Он потом говорит, я заключу с тобой союз. Точно, как вот видишь, мы же до тебя не дотронулись. Да? Помните, как там написано это?
Интересно, он не один пришел, он пришел, по-моему, еще со своим военачальником.
Пехотинцем. Да, и в чем союз потом он заключил? Давай заключим союз, он говорит, будет между нами клятва. Интасе иману ра, если вдруг, чтобы ты не делал зло с нами, кашер но нагану, как мы не сделали тебе плохого. В чем не сделали плохого? Не дотронулись до тебя, мы тебя не убили. Вот видишь, какие мы хорошие. Ничего плохого тебе не сделали. Просто выгнали и все. А так ничего плохого не сделали. Вот как мы не сделали ничего плохого. Вот мы и заключаем, чтобы это, да, это претензия. Кашера сину им хара. Кто? Мы делали тебе только хорошее. Вы не шлахеха башалом. Мы отправили тебя с миром. Мы же тебя даже не дотронулись. Тебе сделали все хорошее. Правильно? Отправили с миром. С пустым карманом. Как это? А то ата барухашем. Вот ты сейчас снова барухашем. Ата барухашем. И ты сейчас благословен Творцом. Ата, брат, и ты снова стал богатым. Как хорошо, мы тебя выгнали, забрали все имущество, ты снова богатым стал. Ну как мы с тобой хорошо повели? Невозможно, да, до невозможности. Это, в принципе, то, что нам и говорит, да? Это очень интересно, как все это повторяется постоянно. Выколь за хрей критата брит, зерактов, пилеплаи, маши гой, йохоля, гитли юди. Это удивительно, он говорит, что может этот вот не еврей сказать, антисемит сказать еврею. Коля, то есть, говорит он, объясняет, он, почему это так он может, почему, потому что это его взгляд. Взгляд этого антисемита, он такой, что еврею не полагается, нет никаких прав, в принципе. Да? Несмотря на то, что написано, да, коля брахаши ешь баулям и коль амасрелю и им коль машины, то беседа. То есть, говорит, не, это его точка зрения. Ему ничего не полагается, еврею. Все мое и все это, да? Это точка зрения всегда. Итак, мы до сегодняшнего времени выйдем. Я с тобой хорошо повел, я тебя выгнал. То есть отправил, не дотронулся до тебя. Да? И что-то он говорит еще, да? Да, да, не дотронул, не убил тебя, ничего. И вот ты сейчас снова богатый. Очень хорошо, какое хорошее это, да? Какое хорошее делать. Это ясно, этот принцип, он идет на протяжении всей истории. Что так вот это, да? Это мы здесь понимаем эту идею. И на самом деле, да, да, это понятно, да? Как раз ответил на твой вопрос, наверное, да? Теперь, а теперь мы должны вернуться и вот объяснить наше это. Я вам обещал дать второе объяснение, третье объяснение. В конце концов, возвращаемся к вопросу. Вот почему вдруг Ицхак или Авраам тогда, да, и он вдруг отдал жену вот так вот без, как это, без споров, без войны, я знаю, как-то не тактично, как еще вы сказали, неэтично отдал свою жену.
Давайте заменим это слово. Это просто против здравого смысла. Давайте
это непонятно заменим. Людям. Нет, но это
против здравого смысла такая вещь.
Нет, ясно,
не
что...
Не может муж отдать свою жену.
Не может, правильно. Ну, мы дали объяснение, да. На котором...
Это против здравого смысла.
Да, это понятно, да, что, во-первых, то есть там он не руководствовался обычными понятиями человека, и у него на это было достаточно оснований. Это то, что мы объяснили до сих пор. Да? Поскольку он был человек духовный и мыслил другими категориями, а не категориями обычного человека, что обычный человек, все его категории, они находятся в его эмоциональных порывах тех или других. Да? То поэтому он не обязательно, иногда не так. То есть может быть действительно простому человеку не совсем этично, действительно, ты прав так себя вести. Но Авраам, он, поскольку он руководствовался другими категориями, он с ним было поведение, управление с неба по-другому, чем с другими людьми. То есть он был непростой человек, то поэтому он мог и должен был руководствоваться другими категориями, не категориями простого человека. Это понятно, то, что ты говоришь, да, Александр? Но мы хотим здесь объяснить еще идею в этом, да? В принципе, мы уже когда-то касались этого, где это было, когда мы учили Мегилат Рут. Если вы помните, это важно очень, мы, в принципе, разбирали эту тему, но это очень важный, там, важный момент, и стоит его повторить и посмотреть, что же, да, это вот и при помощи этого мы, наверное, сможем объяснить также вот это вот поведение Авраама здесь, или более того, больше, скажем, всю эту ситуацию, и это связано с, почему Авраам также повел себя так, поскольку он видел эту ситуацию немножко по-другому. В принципе, могли бы задать более тяжелый вопрос, не этот, не это, а по отношению к Аврааму это ладно, но мы могли бы задать здесь вопрос по отношению к Творцу. В конце концов, если мы говорим, что Творец, он управляет этим миром, он ведет себя, как ведет, и все, как мы там объясняем в Торе, то тогда совсем непонятно, почему он вообще довел Авраама до такой ситуации, что тот должен был повести себя таким образом. То есть у него не было другого выхода, Аврааму, в принципе. Но так или иначе должно было быть, что Сара окажется в руках у фараона, или впоследствии у Авимелеха с Авраамом, или впоследствии будет эта опасность для Ицхака. То есть в конце концов Авраам не был там, у него не было выбора, это не было в свободе выбора Авраама, он мог максимум отдать, умереть или не умереть, этот, но то, что Сара будет взята насильно, да, это ситуация Творца. То есть он все равно ничего не мог там сделать. Это понятно, да? И если так, тогда мы зададим более тяжелый вопрос. Почему Творец создал всю эту ситуацию именно таким образом, чтобы так оно произошло? Что Сара должна была оказаться почему-то у фараона. Почему? И это мы нечто похожий вопрос мы там рассматривали в Мегилат Рут. И там комментарий, один из комментариев Кицур Альших, он дает интереснейшее объяснение, мы сейчас посмотрим это, хорошо? Там рассматривается ситуация, если вы помните, да, Боаз, Наама и Рут. Помните эту ситуацию, что Наама посылает Рут, свою эту, да, как это, невестку, посылает к Боазу, говорит ему, и говорит ему, «Тирета горен, витомер илея, коля шер томри», да, «Вите...» Да? Что там была история такая, что Боаз по плану Наама должен был взять в жены ее невестку Рут. Да? Помним эту историю. То, так как должен был, он должен был сделать ебум. Ебум, то есть, ну, я не знаю, как на русский перевести это дело, нет, по-моему, такой перевод.
Реверант,
да?
Ты прав.
Да, как?
Реверант.
Реверант, не знаю. Не принципиально. Да? Он, и значит, это так должно было быть. Нет здесь проблемы. Да? Более того, мы видим, то есть по закону он должен был так себя повести. Более того, мы знаем, что вот эта вот вся эта история, о чем нам говорит, что так зарождался Машиах. В принципе, Рут от Рута Боза, сын от Рута с Бозом. Да, да, от Рут Боаз, от них в конце концов рождается внук или правнук там, да, Давид, и от Давида, потом у Давида это Машех. Получается, что здесь зарождался Машех. На самом деле зарождение началось еще не здесь, а еще до этого, что предки этого Боаза, это были дети Иуда и Тамар, то, что было. И там тоже была непростая ситуация совсем, сейчас мы это рассмотрим, да? Иуда и Тамар, и здесь Боаз и Рут, и вот у них рождается, в конце концов, потомок, и у них рождается Давид, в конце концов, из них выходит Давид, и от Давида выходит Машех, то есть здесь зарождается идея Машеха. Теперь, каким образом она зарождается? Очень интересно. Приходит она, да, то есть, она говорит Наама Рут, то есть Наама планирует, что Рут должна быть взята в жены Боазом. И то это должно было быть, так и она планирует. Но как она ей говорит повести себя? Она советует сейчас Рут, как себя повести. Ватирета Горен говорит ей, Ватирета Горен, Витас Кахоля Шер Цифта Хаматава, до этого история здесь сказано. Да, вот и говорит ей Наама своей этой, да, говорит ей Наама, вот я попрошу тебя некоторую вещь очень большую. То, что будет для то, что будет тебе хорошо, для тебя очень важно. Ватало Буаз, вот сейчас тот самый Буаз, про которого мы говорим, да, вот он Зорек Горен, да, что он сейчас находится на горе, собирает, ну там это был сбор урожая, и сбор урожая тогда люди, это было сбор урожая, это весной обычно, да, и они, значит, спят там на поле, да, и спят там на поле, и поэтому, да, во время, ну, работы, да, работа целый день и так далее. И вот Буаз, значит, этот самый человек, будет там спать на поле, и требуется от тебя что-то. Что требуется? Вырахаться, захаться, значит, подготовь себя, умойся, помойся, помажься разными маслами. Вы сам симлатех, и одень свои одежды, то есть, ну, красивое то, что она может. И ваярат агорен, ваярат агорен, аль тивадиш, и пойди туда к нему, на горен, в поле, туда пойди в поле, и приди к нему, ну, чтобы никто не видел, да, опасайся, чтобы тебя кто-то увидел, да, и вишка, да, и бат, и галит, и ляж там его перед ногами его, и так далее, то есть, как бы предложи ему саму себя, это, в принципе, идея. Само, да, понятно то, что она говорит. Предложи ему себя как бы жены по-настоящему, ябама. На самом деле в этом поступке с точки зрения закона нет никакой проблемы, потому что она на самом деле действительно принадлежит ему. То есть он должен ей сделать этот ябум, в конце концов, только должен сделать целый процесс и так далее, и тогда она, в общем-то, будет принадлежать ему. То есть с точки зрения закона здесь все правильно и кошерно. Но с точки зрения того, как это выглядит, это очень странно. Могла бы послать ему по почте там, или по факсу, или еще что-то, сообщение, прийти к, как это, к секретарю сообщить это. Я не знаю, прийти навстречу в кабинете. Что она ему говорит, ей говорит? Иди на поле, оденься красиво, намажься красиво и так далее, и приди на поле ночью, чтобы никто не видел. И приди к нему и так далее с разными... странными вроде законами, но странными предложениями.
Да, она говорит, сделай то, что Боас скажет, значит она надеется.
Ну, это имеется в виду, что Боас ее... Да, правильно, что то, что
она
Боас
надеется,
да.
Сделай ну, то, что он скажет.
Правильно, правильно. Да. Все, что она сказала, надо делать очень правильно и кошерно. Но как это выглядит со стороны?
Выглядит не кошерно.
Не, некрасиво совсем. Все там было кошерно, но выглядит не кошерно. И сразу возникает вопрос, почему именно таким образом? В конце концов мы же говорим о заражении Машеха. Почему заражение Машеха должно быть некрасивым путем? Все правильно и кошерно, но некрасиво. Почему? В принципе, мы здесь касаемся этого же вопроса, правильно? Почему здесь все с этой Сарой и так далее было некрасиво? Все было кошерно, но некрасиво. То же самое происходит с Тамар, Иуда и Тамар, которые были... с которых вышел Боаз. Там тоже все было некрасиво, хотя правильно. То есть он идет по улице, видит женщину легкого поведения, и вдруг он предлагает ей награду и входит с ней связь, и рождается в результате то, что рождается, из него приходит в конце концов Боаз, в конце концов Давид и так далее. То есть зарождается там Машиах. В конце концов обнаруживается, что это как бы... И женщина легкого поведения, на самом деле не легкого поведения. На самом деле она принадлежит ему, он должен был ее взять в жены по закону. Но все там было кошерно, кроме одного. Все это выглядело не кошерно. Почему вдруг так? Мы этот вопрос разбирали не один раз, да? Да, почему так? Почему это? И именно там, где происходит зарождение самого святого. Вдруг происходит настолько некрасиво. Это вопрос, который мы там разбирали. И здесь снова приходит Наама и говорит ей, знаешь что, сделай именно вот таким образом, а не по-другому. Может быть, можно было попробовать путем каким-то кошерным. И приходит на мальчик, здесь объясняет ужасную вещь. Пытаемся понять, насколько это...
Альшер.
Мы это учили, в принципе, там, Мегилат Рут, кто помнит. Да, и говорит ей так. Говорит она ей так. Знай, что в этом зивуге, в этом соединении с этим мужчиной, да, в этом, она знала все, да, Наама, уже знала о том, что в конце концов будет. В этом твоем соединении с этим мужчиной, с Буазом, на этом основан весь дом Израиля. Коль бейт Исраэль нишан. Весь дом Израиля основан на вот этом вот зивуге, вот этом соединении сейчас, сейчас, этом соединении между тобой и Буазом. Киати га иша шемимех и галеу рошель мелеха машиах баулям. Что ты, та самая женщина, из которой, это Наама говорит, она все видит и понимает, из которой выйдет свет мелеха машиах, царя машиаха в мире. Выколь давар шибак душа гадол миот мухрах шиеми уравго эйзэйнян шерхет. И открывает удивительную вещь. А ты спросишь меня, почему вдруг таким путем? То есть Рут, по всей видимости, у нее был вопрос и претензия. Как ты вдруг ты меня посылаешь вот таким путем идти и делать то-то делать? Так отвечает она, что если ты так спросишь, то я тебе скажу. Что на самом деле должно быть так. Каждая вещь, которая есть святость, каждая вещь, что есть в ней святость, обязана быть, чтобы перемешано было в ней понятие греха. Интересная вещь. Каждая примесь греха, не грех сам по себе, а видимость греха, это имеется в виду. То есть каждая вещь, которая есть большая святость, обязана, должно быть перемешано в нем какое-то понятие греха, то есть примесь греха.
Для чего?
А?
Для чего?
Для чего? Кмоши ившарли адам лихоль давара маток мед, а чарибо тамар. Объясняет он, дает пример. Это точно так же. То есть обязана должна быть любая связь, любая святость в мире природы, должна быть какая-то видимость греха. Почему? На что это похоже? Она говорит, как человек, который кушает что-то очень сладкое, не может человек кушать что-то очень сладкое, если не будет там перемешано немножко горького. Мы хорошо знаем, да? Пример самый-самый это, шоколад. Не может быть более горького, чем это, да? И оно же... А вкус, если было бы очень-очень сладкое, невозможно кушать очень сладкое, если там нет чего-то не добавлено, что-то какой-то горечи или чего-то другого, что это, да? Это как бы, да, такое эмоциональное объяснение. Ваз и танегло, да, кашер, да, только тогда человек получает удовольствие от сладкого, когда там перемешивается немножко горького. Кашер ишмаатих ми яаков ми юда, что я тебе это расскажу, приведу на это примеры от Яакова и Юда, то есть Яаков, наверное, Яаков она имеет в виду именно, не, Яаков имеет в виду, что она имеет в виду с Яаковым. А, там тоже были разные, это не буду сейчас входить. И с Юда. С Юда это понятно. Ну, с Яковом там было, с Йосефом и так далее, всякие разные тоже было. С продажей Йосефа и так далее, тоже была эта проблема, что тоже вопрос, как вдруг так происходит. Да? А, Юда это было с кроватями. Рувен, это то, что он у него было, он поменял жену, он был с одной женой, а думал про другую жену, Яаков, то, что Яков, у него тоже была какая проблема, что он имел в виду Рахель, а была у него Леа. Это очень глубочайшая вещь, мы еще вернемся к этому вопросу, что там произошло на самом деле, но там как бы есть нарушение, что он думал об одной жене, об одной женщине, находился с другой, это запрет в Торе. запрет в отношениях между мужем и женой, даже когда у него есть две жены, находясь с одной женой, не имеет права думать о другой жене. Да? И так далее. То есть Якова тоже есть, и Иуда. У Иуда, она говорит, и была тоже проблема, это с Тамар.
Ну там это в момент свадьбы. Это.
Где?
Ну, у Якова. Это тогда, когда...
Неважно, была проблема, была ситуация определенная. Аль-Корхе-Халь-Титра-Эм, Алец, все равно, несмотря на то, поэтому не восставай против моего предложения. Я тебе приведу пример из прошлого, что самое святое, там обязательно есть перемешано, что это она и уговаривает. Доказывает, уговаривает, потому что та же праведница, как она может пойти на такой шаг? Она и объясняет, что этот шаг непростой совсем приводит, говорит, что на тебе лежит вся... Основывается весь дом Израиля из-за этого поступка. И этот поступок должен произойти именно таким образом и больше никак. Ки кабетиник шевецы, потому что ты у меня как дочь, она говорит. И как я не посоветую плохой совет своей дочери, так же я не посоветую совет плохой тебе тоже. И так далее. То есть, что она ей говорит? Она говорит ей так, что с ней, да, да, что не может быть, да, что не может быть, чтобы святое находилось в этом мире без того, без какой-то примеси греха, как бы. Здесь она что-то говорила про это дело. Ну, там есть еще ряд объяснений, мы не будем это входить. Да? Но, в принципе, что она и говорит? Она говорит такую вещь, да, что не может быть святое без примеси плохого. Где мы это видим? Наоборот, точно так же, как плохое не может быть без примеси хорошего. Это качество этого мира. Помните, мы говорили, что это искры святости. Каждое плохое, любое плохое обязательно, любое зло обязательно в нем есть искра святости. Помните, мы это говорили? Почему? Потому что если не будет искры святости, зло не сможет существовать в этом мире. Зло у него нет действительности. Чтобы у него была какая-то действительность, надо, чтобы там была какая-то искра святости. Мы приводили там коммунизм, еще идеологии разные и так далее. Любое зло обязательно в нем есть искра святости. Потому что им, да, более того, что когда первый человек согрешил, это то, что произошло в этом мире, что зло перемешалось с добром. То есть имеется в виду, в каждом зле оказалась искра истины, искра святости. Приходит она здесь и объясняет Рут, что то же самое наоборот. Святость не может находиться здесь без какой-либо примеси зла. Святость не может находиться без какой-либо примеси зла. На самом деле это зло не действительно зло. Нет зла. Как может быть примесь, что если в святости есть примесь зла, так это уже не святость. Объяснения на самом деле нет, оно святость. А примесь зла это не помеха святости, это не уменьшение святости. Это только это не настоящее зло, а только видимость зла.
То есть как клипа.
Как клипа приблизительно, только видимость зла. Но на самом деле без этого не может быть. Почему? Потому что если этого не будет, то эта святость не сможет находиться в этом мире. Это если было продолжение этого, я что-то не нахожу это дело, да? Что от этого до прихода Машиаха. Продолжает здесь писать.
Тут вопрос, а как отсюда?
А, именно, да, до этого он пишет, да.
Только после прихода Машиаха. Нет, как отсюда может взять. Как освобождать
наш мир. О, да, я просто пропустил.
Задача, освобождать эти искры святости.
Да, 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 до этого я просто пропустил. Она объясняет всю историю с Тамар, то, что произошло. Что это не случайно там произошло. Почему? Да? Да, да, о, то она приводит, да, все здесь это объясняется. Это я просто здесь пропустил.
То есть у них был диалог.
Что всякая вещь, которая святости, не может существовать, если не будет в нем немножко перемешано зла. Не просто перемешано, а идамус. Идамус, значит, не будет немножко похоже на зло, на грех. Да, что выглядит как запрет. Кшемихли каису. Что выглядит как будто бы запрет. То есть должно быть обязательно. Несмотря в шейно. Иссур мамаш. Несмотря на то, что это совсем не является запретом. Это прям вот открыто это он пишет. Да? К Моше Аяба Яков, как было у Якова, где там было Якова, что он взял двух сестер. А, то, что он взял двух сестер, двух сестер, это что он объясняет. Что он взял двух сестер, что это запрет, в принципе, брать двух сестер для по еврейским законам. А, это что он объясняет. А в Шибе Амабло Аяйсу, несмотря на то, что в его время не было запрета, на самом деле не было запрета. Ему не было запрета лично ему в его время. Но поскольку в конце концов это запрет, так все равно это выглядит некрасиво. И то же самое она говорит. Да, ахати, да, Тора лейсор, Тора-то в будущем это запретит, поэтому это выглядит некрасиво. Да, для того, чтобы построить 12 сыновей, должно быть очень красиво, а тут вдруг не совсем красиво. И так далее. И потом, говорит, то же самое было с Иуда и Тамар, что там была мицва от Ебум, все было кошерно, но выглядело некрасиво. И почему Иуда пошел к этой, как бы, и женщины легкого поведения, которая в конце концов была Тамар. Почему? Не пошел просто так, как это сказано. Не был такой человек, который не мог сдержаться, он шел. Это был человек святой сам по себе и праведник. Невозможно представить, что он соблазнился на какую-то женщину. А то, что там Раши объясняет прямо на месте, что к нему открылся ангел и сказал, что именно с этой женщиной должен быть связан. А спросит, как это выглядит некрасиво. Посередине этот ангел ему объяснил вот как раз то, что сейчас нам объясняет Рут. Да. Действительно выглядит некрасиво. Но то, что вот именно эта идея. Даши Марлию, да, вы хаберим Тамаршими Эмлахими, и он там соединился с этим. Тамар, что из них вышли потом большое потомство. Валькозело Амарлоша Иша Зот и Тамар. О, и там ангел не сказал ему, что это Тамар. Да? Не сказал. Он сказал, что ты должен с ней соединиться, но не сказал, что это Тамар. Так должно было специально быть. Ракрацаше, войлея, лобода, рехешут. Лобода. То есть он, ангел, хотел, чтобы он пришел к ней не путем ишут, то есть через, ну как бы, путем свадьбы, да, ну, и не путем ебума, а вот таким путем своеобразным. Гдейшее бабиазоми, ачило, чтобы в этом приходе к ней было немножко неправильно. Как будто бы неправильно. Выглядело как будто неправильно. Любовь пензе... И Дибрана Миим Рут, и так далее, и так далее. Это то, что он объяснил. То есть приходит до, и это будет все до прихода Машеха. То есть вот такой путь обязательно должен быть. Почему должен быть такой путь? Мы тогда пытались объяснить, да почему должно быть так, что святое, оно не может находиться это. Потому что, да, как мы сказали, в этот мир это перемешано добро и зло. Добро и зло. И это действительно так. Да, духовное, оно духовное. Духовное не может находиться в мире природы. По-настоящему, где кто-то видел духовное. Духовное, как мы видим духовное здесь? Только в проявлении, только как результат. Да, мы видим какое-то явление и думаем, что есть какой-то корень и так далее, и так далее. А вот саму духовную вещь, духовность здесь невозможно здесь поместить. Потому что если духовность открывается, да, настоящая святость, открывается полной своей святости, то мир разрушается. Если Творец откроется здесь полной своей бесконечности, что это святость святости, то тогда мир будет просто разрушен. Поэтому это должно быть в какой-то, как ты говоришь, клипа, в какой-то оболочке, через которую его можно поместить этот мир. Как мы видим в мире все, что мы видим? Мы видим только оболочку. В этом мире с чем мы встречаемся? Только с оболочками. Только с границей. Мы не раз приводили пример. Я вижу предмет, я не вижу предмет, я вижу границу. А середину-то я не вижу, а я разрезаю его пополам, может быть, посмотрю. Я тоже сталкиваюсь с границей. Я всегда с границей. Граница — это оболочка. Я не могу увидеть середину. Нет такой возможности увидеть середину. Поэтому я не смогу. Середина — это духовность. Это святость. Это та причина, для которой был создан этот предмет. Всякий предмет, у него есть причина для его возникновения. Эта причина для его возникновения — это ее духовность, это ее душа, назовем так. Это искра святости, которая внутри нее. Это сама святость, которая приводит, для этой цели он был создан, правильно? Но я никогда не могу увидеть середину. Я всегда...
Суть
я не могу увидеть. Я сталкиваюсь только с поверхностью, с оболочкой. А если же я все-таки увижу середину, то я не увижу самого предмета, он исчезнет. Если я сама вижу, но то, что находится внутри коробки, я уже не буду видеть стены коробок. Не буду видеть стены коробок. Не будет коробки, не будет ничего. То есть я не увижу этот мир. Он, мир, будет как бы раствориться в этом моем видении. То есть нет возможности той самой святости оказаться внутри мира природы самой по себе, без всякой оболочки, без всякой видимости. В какой оболочке? Видимость. Это то, что создает видимость. Это то, что дает нам возможность увидеть. Только через видимость. Поэтому это как бы основной корень этого. Мы давали, по-моему, там еще другое объяснение. Не принципиально. Во всяком случае, это корень всего. Что то, что... Да, в корень вот этих вот, всех этих событий, которые видели. Вроде бы некрасивые. Вроде бы некрасивое происходит. Правильно? Это некрасиво, оно должно быть обязательно. Это некоторая оболочка, при помощи которой можно поместить святость в этом мире. То есть это то орудие, оболочка, что говорится, это орудие, инструмент, при помощи которого можно осуществить святость внутри этого мира. И только таким путем. Иначе святость не может войти внутрь этого мира и останется вне этого мира. Даже когда ты как бы насильно ведешь его в этот мир, она все равно останется вне мира, не будет видна, не проявится здесь. Или разрушит этот мир.
Должен быть якорь какой-то, чтобы...
Должен быть якорь, чтобы можно как-то увидеть. Потому что как мы видим все в мире? Как? Мы видим только...
Граница,
оболочка. Да, только оболочка. Я вижу человека. Как я на него смотрю? Я прежде всего смотрю, что он делает. Да, какие поступки он ведет. И это обязательно я вижу какие-то слабости. И какие... Нет, когда я смотрю на человека, что я вижу прежде всего? Ну, может быть, не обязательно, не всегда, но... Слабости, я во всяком случае ищу его, да, и тот, а про кого ты говоришь, тот, у которого нос немножко не такой, да, не знаю, вопрос, то есть в принципе мы всегда, когда мы оцениваем, да, вот мы, когда мы смотрим на мир, мы не можем смотреть иначе, увидеть иначе, поэтому здесь, по всей видимости, то же самое объяснение в нашем случае, когда мы приходим и говорим, что это некрасиво, неэтично, как вы говорите, правильно? Неэтично повел себя Авраам. Естественно, Ицхак. И Авраам два раза. Естественно, Ицхак. И несмотря на то, что мы дали два первых объяснения, здесь есть третье объяснение, более глубокое. Что это не просто так было, а специально так было. И по всей видимости, когда Авраам и Ицхак здесь, то, что Авраам спустился в Египет, он не спустился по своей воле, по своему желанию. И Ицхак здесь тоже не сделал это по своему желанию. Он мог бы подумать, подожди, там Авимелех, какой-то бандит. Может быть, я пойду в другое место, где не будут смотреть на мою жену. Может быть, так он должен был сделать. Он не имел права это сделать. Творец его послал, правильно? Как мы прочитали. Насилой, правильно? Если он его послал, значит, Творец знал, что все это будет некрасиво. По всей видимости, должны сказать, что, ну, условно, во всяком случае, что Творец объяснил Аврааму и Ицхаку, что именно так оно должно быть, точно так же, как Наама здесь объясняет Рут, что именно только таким путем. Почему? Потому что именно из этого выйдет идея святости.
Мы же не знаем, как было бы, если он после того, как нормальный человек, и сказал бы, что ему уже, может, тоже все было бы
бы. Нет, тогда было бы все непонятно.
Мы же не знаем, как было.
Это одна из вещей. Это то же самое мы должны объяснить насчет, то же самое, то, что насчет Авраама. Если бы он повел бы себя как обычный человек, он не имеет права вести как обычный человек с одной стороны. Во всяком случае, если повел как обычный человек, он должен сказать, знаешь что, я туда не иду, там опасные люди. Так обычный человек ведет. Но он не имел права, потому что Творец его приказал ему вести, правильно? Почему? Значит, Творец знал, куда он его посылает. И знает, зачем его посылать. И, наверное, у него, допустим, условно были вопросы, и Творец условно ему их объяснил точно так же, как Наама объяснила Рут. Или он сам понял эту идею, которую ему сказал Творец. Это понятно. Да, то есть вот эту вот идею. И поэтому точно так же, как мы говорили, разбирали тогда насчет этой, да, что говорили в первом случае Авраама с Авимелехом. Как там появилось, как там родился Исхак? После того, что Сара была у Авимелеха. И мы подробно разбирали, помните, да, что приходят сегодня и говорят, что еврейский народ от Хазар произошел. На чем это построено? Точно так же, как раньше говорили, и там были насмешники поколений, которые говорили, от Авимелеха родился, вышел Ицхак. То есть нет еврейского народа. Отсутствует. Зачем это? Зачем так, чтобы дать слова в их эти, да? Да, зачем это? Та же самая идея. Иначе бы еврейского народа не видели. То есть оно должно находиться именно в такой форме. Как будто бы здесь что-то не так. Как будто бы здесь что-то неправильно. Как будто бы есть возможность здесь спорить. Потому что если не так, то есть у меня есть возможность объяснить, что Тора – это обман, это ошибка. На самом деле она истина. 100% можно это проверить до конца. Но можно найти там разные истории, которые выглядят, как будто бы это не так. Для чего? Что есть, чтобы если бы этого не было бы, то тогда можно было бы доказать то истинность Торы с абсолютной точностью. И тогда не было бы свободы выбора в мире. И тогда человек не мог бы сказать, я веду себя так. Все обязаны должны были вести себя в соответствии с законами Торы. И не было бы смысла для мира природы. То есть это другими словами разрушение мира природы в смысле моральном. В смысле моральном. Да, что тогда нет свободы выбора. Есть святая книга, дана Творцом. Ни у кого никаких сомнений, что это истина. Ну как можно вести себя по-другому? Нет свободы выбора, нет ничего. Поэтому она должна быть записана таким образом, чтобы у людей была возможность увидеть, что это не так. То есть не то, что там действительно что-то не кошерно, но там выглядит, как будто бы это не истина. Как будто бы может там что-то сказать специально для этого, чтобы у людей была свобода выбора, чтобы пришли люди и сказали сегодня, знаешь, что я не верю в Тору. А почему? А вот там смотри, как они себя, как Авраам себя повел. А смотри, как это. Правильно, что у меня есть на все это объяснение. Но это никого не интересует. Я могу на эти объяснения даже не слушать, их даже не слушать, и не обращать внимания, и не верить, и отказаться от истинности Тора. Таким образом создается возможность свободы выбора, принять или не принять Тору. И тогда есть возможность для осуществления этого мира. И тогда у этого мира появляется, как это, право для существования, смысл, что тогда есть, можно сказать так, а можно сказать так, и у человека есть свобода выбора, что он ведет себя или так, если не ведет себя правильно, то тогда за это ему полагается награда. А если бы этого не было бы свободы выбора, и даже если бы человек вел себя законом, по законам Торы, у него не было бы все равно никаких заслуг, потому что у него не было другого выхода. Понятно, я надеюсь, мы так более-менее формально объяснили.
Проблеск был, да, проблеск понимания был, да.